Глава 8. Друг женщин. Я не в состоянии описать, что я чувствовала на пути к майору. Я даже сомневаюсь, чувствовала ли я и думала ли я в обыкновенном значении этих слов. С той минуты, как я отдалась в руки горничной, я как будто лишилась своей индивидуальности, утратила свой характер. От природы нервная и беспокойная, я склонна была преувеличивать опасности, которые предвидела на своем пути. В другое время, имея в виду критическое свидание с незнакомым человеком, я обдумала бы заранее, что полезно будет сказать и о чем полезно будет умолчать. Теперь же я ни на минуту не задумалась о свидании с майором. Я чувствовала безотчетную уверенность в себе и слепое доверие к нему. Ни прошлое, ни будущее не беспокоили меня немало. Я беззаботно жила настоящим. Я глядела на магазины, на встречные экипажи. Я замечала восхищенные взгляды, которыми меня провожали пешеходы, и радовалась. Я говорила себе, это предвещает мне успех у майора. Когда экипаж остановился у двери дома номер 16 на Vivian Place, у меня без преувеличения было только одно опасение – не застать майора дома. Дверь была отворена старым слугой с виду похожим на отставного солдата. Он оглядел меня с пристальным вниманием, мало-помалу перешедшим в лукавое одобрение. Я спросила, дома ли майор Фитцдэвид. Ответ был не совсем удовлетворительный. Слуга не знал, наверное, дома ли его господин. Я дала ему свою карточку. На моих карточках, напечатанных к моей свадьбе, стояло, конечно, ложное имя. Слуга ввел меня в переднюю комнату в нижнем этаже и исчез с моей карточкой в руке. Оглядевшись, я заметила в стене, противоположной окнам, дверь, выходившую в какую-то внутреннюю комнату. Дверь была непростая, ее дверцы не растворялись, но вдвигались в стену. Подойдя ближе, я заметила, что дверное отверстие было задвинуто не совсем плотно. Осталась небольшая щель, но благодаря этой щели все происходившее достигло моих ушей. «Что вы сказали обо мне, Оливер?» — спросил чей-то голос, осторожно пониженным тоном. «Я сказал, что не знаю, наверное, дома ли вы, сударь», — отвечал голос встретившего меня слуги. Последовала пауза. Легко было догадаться, что первый из говоривших был майор Фитцдэвид. Я ждала, что будет дальше. «Мне кажется, что лучше не принимать ее, Оливер». «Как прикажете, сударь?» «Скажите, что меня нет дома и что вы не знаете, когда я вернусь. Попросите ее написать, если у нее есть какое-нибудь дело ко мне». «Хорошо, сударь». «Подождите, Оливер». Оливер остановился. Последовала другая и на этот раз более долгая пауза. Затем господин начал расспрашивать слугу. «Молода она, Оливер?»
«Молода, сударь».
«И хорошенькая?»
«Более чем хорошенькая, на мой взгляд, сударь».
«А, то, что называется красавица, Оливер».
«Красавица, сударь».
«Высока она?»
«Почти с меня, майор».
«А, и стройна?»
«Тонка, как молодое дерево, пряма, как стрела».
Я раздумал и решил быть дома. «Оливер, введите ее, введите ее».
До сих пор одно, по-видимому, было ясно. Я поступила благоразумно, прибегнув к помощи горничной. Какой отчет дал бы обо мне Оливер, если бы я явилась с моими бесцветными щеками и растрепанными волосами? Слуга вернулся и пригласил меня в соседнюю комнату. Майор Фитцдэвид вышел мне навстречу. Каков был майор? Майор был хорошо сохранившийся старик лет 60. Невысокий, худощавый и замечательный, особенно длиной своего носа. После носа я заметила прекрасный темный парик, маленькие блестящие серые глаза, румяный цвет лица, короткие военные бакенбарды, окрашенные под цвет парика, белые зубы, вкрадчивую улыбку, щегольской синий сюртук с камелией в петлице и великолепный перстень с рубином, сверкнувший на его мизинце, когда он с поклоном предложил мне стул. «Любезнейшая миссис Вудвилл, как это великодушно с вашей стороны», — начал он. «Я жаждал познакомиться с вами. Юстас мой старый друг. Я поздравил его, когда узнал о его женитьбе. Теперь позволите ли мне сознаться, увидев вас, я завидую ему».
Все мое будущее было, может быть, в руках этого человека. Я изучала его внимательно. Я старалась прочесть его характер в его лице. Блестящие маленькие глаза майора принимали самые нежные выражения, когда глядели на меня. Сильный и грубый голос майора доходил до самых мягких нот, когда он говорил со мной. Манеры выражали счастливую смесь восхищения и уважения. Он подвинул свой стул ближе к моему, как будто сидеть рядом со мной было завидным преимуществом. Он взял мою руку и приложил к губам мою перчатку, как будто эта перчатка была прелестнейшей вещью в мире. «Любезнейшая миссис Вудвилл», — сказал он, бережно отпуская мою руку, — «будьте снисходительны к другу, обожающему ваш прекрасный пол. Вы осветили этот скучный дом. Какое счастье видеть вас здесь». В этом признании не было надобности. Женщины, дети и собаки инстинктивно узнают людей, их любящих. Женщины имели нежного друга в былое время, может быть, опасного нежного друга в майоре Фитцдэвиде. Я угадала это прежде, чем села на стул и открыла рот, чтобы ответить ему. «Благодарю вас, майор, за ваш добрый прием и за ваши любезные комплименты», сказала я, подделываясь под развязный тон моего хозяина, насколько это было прилично с моей стороны. «Вы высказали свое признание, могу я высказать мое?» Майор Фитцдэвид взял опять мою руку и подвинул свой стул так близко к моему, как только было возможно. Я бросила на него строгий взгляд и попробовала освободить руку. Он не выпустил ее и объяснил мне причину. «Я сейчас услышал в первый раз ваш голос», — сказал он. «Я нахожусь теперь под обаянием прелести вашего голоса. Дорогая миссис Вудвилл, будьте снисходительны к старику, находящемуся под обаянием вашего голоса. Не лишайте меня моих невинных наслаждений. Дайте мне подержать. Я желал бы иметь право сказать: отдайте мне эту прелестную руку. Я такой поклонник красивых рук. Я могу слушать гораздо внимательнее, держа в руке красивую руку. Другие женщины снисходительны к моим слабостям. Будьте снисходительны и вы. Будете. Так что же вы хотели сказать?» «Я хотела сказать, майор, что меня очень обрадовал ваш добрый прием, потому что я приехала к вам с большой просьбой». Говоря это, я осознавала, что подхожу к цели своего посещения слишком поспешно. Но восхищение майора возрастало с такой ужасающей быстротой, что я чувствовала необходимость положить ему практическую преграду. Я рассчитывала, что зловещее слово «просьба» произведет охлаждающее действие, и не ошиблась. Мой престарелый друг выпустил мою руку с величайшей учтивостью и поспешил переменить разговор. «Само собой разумеется, что ваша просьба будет исполнена. Но скажите же мне, как поживает ваш милый Юстас?» «Он встревожен и не в духе», — ответила я. «Встревожен и не в духе», — повторил майор. «Счастливец, женатый на вас, встревожен и не в духе. Чудовище! Я теряю к нему всякое уважение. Я вычеркну его из списка моих друзей». «Если так, то вычеркните и меня с ним, майор. Я тоже не в духе. Вы старый друг моего мужа. Я могу сознаться вам, что наша брачная жизнь в настоящее время не совсем счастлива». Майор Фитцдэвид поднял брови, окрашенные под цвет парика, в учтивом изумлении. «Уже?» — воскликнул он. «Что за странный человек, Юстас? Неужели он не способен ценить красоту и грацию? Неужели он самый бесчувственный из земных существ? Он лучший и добрейший из людей, но в его прошлом есть какая-то странная тайна». Я не могла продолжать. Майор Фитцдэвид прервал меня. Это было сделано с безупречной учтивостью, но взгляд его блестящих маленьких глаз сказал мне ясно: «Если вы намерены вступить на эту деликатную почву, сударыня, я отказываюсь следовать за вами». «Мой обворожительный друг», — воскликнул он, — «могу я называть вас моим обворожительным другом? В числе множества других прелестных качеств, которые я уже заметил, вы обладаете живым воображением, но не давайте ему воли. Примите совет старого друга, не давайте ему воли. Что могу я предложить вам, дорогая миссис Вудвилл, чашку чая?» «Называйте меня моим настоящим именем», — отвечала я смело. «Я уже открыла, что мое настоящее имя — Маккаллан».
Майор вздрогнул и устремил на меня пристальный взгляд. Его тон и манеры изменились совершенно, когда он заговорил опять.
«Позвольте спросить, сообщили ли вы об этом открытии вашему мужу?»
«Конечно, я полагаю, что муж обязан дать мне объяснение. Я просила его сказать мне, что побудило его жениться на мне под чужим именем, но он отказался ответить мне и объяснил свой отказ такими причинами, что напугал меня. Я обращалась к его матери, но и от нее получила отказ в выражениях, оскорбительных для меня. Любезнейший майор Фитцдэвид, у меня нет друзей, которые могли бы принять мою сторону. Окажите мне величайшую милость. Скажите мне, почему друг ваш Юстас женился на мне под чужим именем?
Я со своей стороны попрошу вас оказать мне величайшую милость, возразил майор. Позвольте мне не отвечать вам.
Вопреки своему отрицательному ответу, он смотрел на меня так, как будто жалел меня. Я решилась не отступать.
«Войдите в мое положение, майор. Могу ли я не расспрашивать вас? Могу ли я жить, зная то, что я знаю, но не зная ничего более?
Я готова услышать худшее, что вы можете сказать мне, но я не в силах выносить доли и пытку беспрерывных подозрений и опасений. Я люблю своего мужа всем сердцем, но я не могу жить с ним при таких условиях. Я сойду с ума от такой жизни. Я женщина, майор. Я могу рассчитывать только на вашу доброту. Не оставляйте меня, умоляю вас. Не оставляйте меня в неизвестности».
Я не могла сказать ничего более. Под влиянием безотчетного минутного побуждения я схватила его руку и поднесла ее к губам. Учтивый старый джентльмен вздрогнул от моего поцелуя, как от электрического толчка.
«О, бедная моя, бедная!» — воскликнул он. «Я не могу выразить, как я сочувствую вам. Вы обворожили меня, вы покорили меня, вы растрогали меня до глубины души. Что могу я сказать? Что могу я сделать? Я могу только последовать примеру, который вы подали мне своей удивительной откровенностью, своим безбоязненным чистосердечием. Вы описали мне свое положение. Позвольте и мне объяснить вам положение, в какое поставлен я. Успокойтесь, постарайтесь успокоиться. У меня есть флакон с нюхательным спиртом для дам. Позвольте мне предложить его вам». Он принес мне флакон, поставил мне под ноги скамеечку, он умолял меня подождать и успокоиться.
«Дурак», — пробормотал он, когда отошел от меня, чтобы дать мне успокоиться. «Если бы я был ее мужем, будь что будет, я открыл бы ей истину».
Относилось ли это к Юстасу? Не намеревался ли майор сделать то, что он сделал бы на месте моего мужа? Не намеревался ли он открыть мне истину? Едва эта мысль мелькнула у меня в уме, как раздался громкий и настойчивый стук в наружную дверь. Майор остановился и начал прислушиваться с большим вниманием. Минуту спустя дверь была отворена, и в соседней комнате послышался шум женского платья. Майор бросился к двери с юношеской быстротой, но было уже поздно. Не успел он добежать до нее, как дверь распахнулась от сильного толчка с противоположной стороны, и особа в шумящем платье ворвалась в комнату.